Нас ведь ничем не удивишь. Антихристами нас не удивишь. Войнами нас. Чем нас удивишь? Мы все за последние 2 века испытали. Нас нечем удивить. Вот. Безверием не удивишь, катастрофами не удивишь, голодом не удивишь, насилием над издевательством над людьми не удивишь, расколами в церкви не удивишь. Так что, вы знаете, мне кажется, самым мудрым в этом смысле мне кажется вот то знаменитое высказывание, когда встретились православный и свидетель Иеговы, и после ожесточенного спора свидетель Иеговы ему сказал: «Неужели вы, православные, не верите в конец света?» На что тот ему ответил: «Мы веруем в конец тьмы». Вот. Поэтому надо всегда помнить, что апокалипсис – это светлая книга, и, которая говорит о пришествии Христовом. И там упор делается именно на небесный град Иерусалим, а не на так сказать, горящие реки и умирающие от голода народы. Все это и так есть. А вот небесный Иерусалим нужно достигать, нужно строить. Вот. Поэтому, кстати говоря, надо сказать, что вот эта мысль о необходимости преображения нашего мира, к сожалению, далеко не всегда звучит в христианском богословии. Мы часто, что греха таить, в христианстве слышим какие-то упаднические разговоры о том, что с каждым веком становится все хуже, что для христианства, я даже один раз услышал такое, тут я Гена не буду называть это имя живое, да, человек живой, я услышал, что для христианства вообще не характерна мысль о движении вперед, о прогрессе. То есть получается, что для христианства характерна мысль о регрессе, об упадке. А это мысль как раз всех древних языческих систем. Она может быть лишь либо мысль об упадке, либо мысль циклической, то есть упадок, а потом возврат. А для христианства не было линейных графиков. Христианство знает 2 движения. С одной стороны, мир вместе с человеком призваны к божественной жизни, это вектор вверх. А с другой стороны, человек на каждой точке, в каждой точке этого движения может выбрать другое направление от Бога, от этого пути. И чем выше уровень развития, тем больнее падение. И поэтому, так сказать, одновременно сочетаются эти 2 вещи. Общее движение вверх, движение откровения, например, Новый Завет по сравнению с Ветхим Заветом. А с другой стороны, так сказать, вот это вот наличие в любой момент возможности отпадения, и этот же прогресс для кого-то делает регресс. Святость – это прогресс. Упадок духовный – это регресс. Поэтому здесь нет однозначного. Так в целом же и Библия, и христианство говорят, конечно же, о прогрессе, потому что вовлечение падшего человека, исцеление падшего человека и вовлечение его в жизнь божественную не может происходить так: падает, падает, падает все века до последней точки, а потом вдруг хоп, и оказался в Царстве Небесном. Это, так сказать, такая достаточно протестантская теория, когда Лютер говорил, что был, так сказать, каменным камнем, был столбом, но только коснулся благодать Божия и превратился в ликующее чадо. Так не бывает. Мы в православии, в христианстве знаем этот динамизм роста, и поэтому, конечно, мир, о мире надо говорить, что он жаждет, что с христианской точки зрения необходимо преображение нашего мира. И посмотрите, действительно, в Евангелии Господь не чурался входить в дом вот этого вот презренного мытаря Закхея, не стеснялся ходить туда, куда его упрекали, на все эти вот пиры мытарей и блудниц. Не стеснялся ходить туда, но не для того, вот когда он пошел в Кану Галилейскую, он именно чтобы разделить радость тамошнего брака, но когда ходил вот на такие, значит, в такие дома входил, он не для того, чтобы просто разделить с ними радость и сказать какие-нибудь высокие слова и всех удивить, или вызвать какую-то к себе любовь или симпатию. Нет. А потому что он знал, что хотя бы один человек из этого сборища выйдет вслед за ним, поймет то, что, кто он и что он несет людям. И ради этого одного человека он готов был как бы входить в этот ад, нашей земной жизни.
Ну и, конечно, самым кардинальным, что отличает уже религии между собой, является эсхатология, то есть то, что будет в конце, или цель спасения. Неоднократно буддийские проповедники, возвещая в европейских странах о цели спасения, говорят примерно следующее, что нирвана, которую проповедует Будда, это примерно то же самое, что и Царство Небесное. Ведь это блаженство, и Царство Небесное блаженство. А откуда вы знаете, может быть, это все одно и то же. Однако, само слово нирвана значит угасание. Оно означает не блаженство, а угасание. Может быть, для кого-то, кто принял этот путь, это угасание является блаженством. Но об этом может судить только тот, кто угас. Но мы можем судить об этом только извне. А извне мы видим следующее. Повторяю, что говорил уже однажды. После того, как человек воспринял четыре благородные истины, о том, что мир есть страдание, что есть привязанность к этим страданиям, причина этих страданий, что возможно эти страдания преодолеть и так далее, и так далее. После того, как он вступил на 12-ступенчатую лестницу, значит, спасения по буддизму, то есть воспринял определенные правильные способы жизни, отношения к добру и к злу, к труду и к молитве и так далее, и так далее, он переходит к последней ступени 12-й, которая сама состоит из трех шагов. Во-первых, угаснуть для внешнего мира. Во-вторых, угаснуть для внутреннего своего мира. И в-третьих, угаснуть для своих мыслей о внутреннем своем мире. На этой третьей ступени происходит последнее угасание человека. Уж что произошло с тем вьетнамским монахом, о котором я рассказывал, я не знаю, который тогда сел в позу лотоса и вот уже 500 лет из нее не выходит. А? Да, ну не знаю, в себя или нет. В том-то и дело, что по методике он не должен в себя уходить. Он должен, уйдя в себя, там внутри от себя отказаться. Вот. Поэтому, так сказать, ну, вы понимаете, это может быть, если серьезно к этому подходить, сегодня, конечно, это все модифицируется в современном мире, но в классическом буддизме серьезное желание пройти по такому пути может быть вызвано предельным ощущением трагичности и невозможности жить в нашем мире. То есть это в каком-то смысле философски узаконенное внутреннее самоубийство. С нашей точки зрения. Но не с их. Поэтому, оставляя это право за ними, можем сказать, что цель спасения в буддизме – это угасание. Угасание. Так, это в скобках. А в кавычках – нирвана. Нирвана – это такая ванна, погружаясь в которую человек забывает обо всем на свете. Дело в том, что буддисты, конечно, веруют, что, угаснув для всего, они обретут настоящее бытие. Но характеристика этого бытия никак не приводится, потому что Бога, повторяю, из прошлых лекций там нет. Вот что самое главное. То есть только вера в то, что абсолютно не переход, не уход, а абсолютное угасание для нашего бытия – так как оно не настоящее, есть истинное блаженство. Нет, но я хотел сказать, что нирвана на первом месте, вот здесь, в кавычках, а в скобках, как вот здесь, майя термин, а в скобках перевод. Потому. Исходя из той таблицы, из предыдущих колонок, которые здесь не нарисованы, для индуизма классического... Спастись означает полностью вырвавшись из колеса самсары, раствориться в божественном океане. Посмотрите, что получается. Получается, что вообще, если принять,
вот так я в скобку хочу сказать, что все-таки библейская вера есть донесенная до нас изначальная Адамова вера, то получается, что классический индуизм в том виде, в каком он дошел до нас, является некой первой ступенью пессимизма в связи с отпадением. Это везде произошло. Но каждый по-своему выражал вот этот пессимизм о том, что, в связи с тем, что небеса молчат, что их мы не слышим или они нас не слышат. Так вот, индуизм является как бы первой ступенью этого пессимизма. Это еще не в полном смысле пессимизм. Человек лишь наполовину человек, и Бог существует, но лишь как безличностный океан. Жизнь наша не настоящая, и поэтому уйти от ненастоящей жизни, это значит наполовину разойтись, то есть развоплотиться, ни в коем случае постараться в связи с реинкарнацией не возвратиться обратно на землю, но это могут только святые индуизма, да, не возвратиться назад, и, наконец-то, уйти в тот мир и раствориться, как безличностная душа, в безличностном же океане божественном. То есть, подобное познается подобным. Безличностный человек растворяется в божественном океане и испытывает блаженство вечного уже невозвращения на землю. Вторая же, но я еще раз повторяю, если исходить из библейского отношения, океан божественный не изначален по отношению к личности, не выше личности. И поэтому божественный океан может восприниматься лишь отголосок благодати Божией, некий духовный мир. То есть получается, что с христианской точки зрения индуист не перепрыгивает выше мира духов, в котором он растворяется. Я вам рассказывал уже о том, что классический кришнаизм, который ни в коем случае нельзя путать с теми кришнаитами, которые у нас ходят по улицам или ходили до недавнего времени, вот, в кришнаизме была сделана попытка вернуться к личностному представлению о Боге. Кришна — это вообще как бы возвещение того, что все-таки на самом деле Бог личный. Поэтому можно сказать, что кришнаизм — это внутри индуизма, это шаг к возвращению к истинному представлению о Боге. Поэтому-то и в самом кришнаизме огромное место занимает разговоры о личных отношениях человека с Кришной. И высшей формой проявления этих отношений является, как ни странно это нам слышать, любовь. Любовь называют кришнаиты бхакти. Значит, тогда целью является соединение души с личностью Кришны в любви. Любовь называется бхакти. Соединение души с личностью Кришны в любви. Извините, конечно, меня, хоть и не Пушкин, но почерк такой же. Если внимательно проследить, что за любовь между Богом и душой человека проповедуется в кришнаизме, то у нас в Ветхом Завете есть аналог этого, это «Песнь песней», где говорится об эросе между супругом божественным и душой Израиля. Однако, надо честно признать, что в кришнаизме, конечно, эротизм отношений, как, собственно говоря, и во всем индуизме, доведен до предела. И согласно кришнаистскому представлению, каждая душа человека – это одна из огромного количества, значит, миллионов пастушек, которые предаются любви с главным пастухом Кришны. То есть образ вот такой. Рая. Образ рая такой. Образ спасения, образ цель спасения в иудаизме и исламе в главных своих чертах общая.
Мы могли бы много об этом говорить, но можно сказать об этом в категориях таких. Собственной категории и сравнительной с христианством. Вот если в собственной категории, то рай в иудаизме и исламе можно определить так. Блаженство у Бога. Блаженство у Бога. Спасение в иудаизме и исламе – это достижение блаженства у Бога. С точки зрения христианства к этому можно добавить по-другому. Чувственный рай. Чувственный Эдем или чувственный рай. В этом смысле судьба человечества рассматривается достаточно циклически. Человек был в раю, в результате грехопадения он отпал, в результате праведных дел и спасения он возвращается в тот же рай, из которого, как из гнезда, выпал. Но так как в Ветхом Завете и в исламе между Богом и человеком достаточно приличное состояние, то вы понимаете, что блаженство у Бога означает не личностное с ним отношение, а определенная беззаботная, вечная, счастливая жизнь во всех многократных и, так сказать, многообразных проявлениях счастья в царстве у Бога, в саду у Бога, в его доме. Чтобы, значит, надо сказать, что ислам, конечно, идет гораздо дальше в описании чувственности. Как описывается рай? Вот эта женщина пишет: небо или рай уподобляется прекрасному саду, где людям возвращается молодость и радость невинных наслаждений. Что подразумевается под молодостью и невинными наслаждениями в Коране? Рай представляется как вечный пир в саду у Бога. За столом при этом сидят мужчины, а прислуживают гурии, праведницы, девственницы. Когда пир кончается, каждый праведник со своей гурией удаляются в шатер любви, после чего на утро снова эта гурия остается девственницей. Вот это образ рая в Коране. Теперь вы понимаете, почему многие американцы и европейцы принимают ислам. Ну, гури есть женщины-праведницы. Обычные. Что значит обычные? Праведницы или грешники? А? Я уже говорил вам о том, что если ислам говорит о христианстве и об иудаизме как о религии неверных, если какой-нибудь мусульманин вам так говорит, или вы это слышите, можете смело, совершенно компетентно, ссылаясь на Коран, сказать, что этот человек не мусульманин, ибо он не исповедует принципы Корана. Для Корана неверным является либо язычник, а может быть многие христиане как язычники себя ведут, поэтому может быть так, да, либо язычник, либо атеист. Христиане и иудеи называются людьми Писания. Этот термин означает в контексте Корана, что эти люди тоже дети Авраама, они тоже веруют, в общем-то, праведно, но самой главной истины они не поняли, потому что одним мешает их национальная замкнутость, а другим более страшная вещь, то есть христианам, расщепление Бога, разделение Бога. Я вам уже рассказывал, камнем преткновения является Иисус, как, впрочем, это и должно и быть. Камнем преткновения является Иисус. Они очень уважают Иисуса. Они даже ему в их после коранических поздних преданиях приписывают возвращение во время эсхатологического страшного суда и суд над людьми. Не Мухаммеду, а Иисусу, пророку Иссе дано это право от Бога. Однако признать его Бога человеком они ни в коем случае не могут, ибо на этом зиждется ислам. Не отношение к Иисусу, а на представлении отношений между Богом и человеком. Такой близости быть не может, считают они. Это кощунство, считают они. Вот. А что касается христианства? Чтобы понять, что такое христианская цель спасения, вспомним слова Достоевского. «Если бы мне, — говорит он, — всеми возможными способами современной науки доказали, что истина находится вне Христа, я бы предпочел быть скорее со Христом, нежели с истиной». Христианский рай предполагает прежде всего жизнь со Христом, а не блаженство. Вспомним еще одни слова Льюиса. Тот, кто ищет в христианстве утешение, в итоге не найдет его. Тот, кто ищет в христианстве Христа, в итоге найдет утешение. Поэтому христианство, прежде всего, основываясь на особом знании о Боге, троичном, на особой степени близости с Богом и в связи с этим на особых требованиях к человеку, потому что невозможно, знаете, если теоретически испытать, можно быть равнодушным, но если практически пережить встречу с таким Богом, невозможно оставаться равнодушным и невозможно не сделать самых строгих выводов для себя в жизни и требовательных выводов. Так вот, для христианства целью тогда будет соединиться с Богом, в отличие от ислама, не жить у Бога, а жить в Боге, соединиться с Богом, а при том, что Бог есть жертвенная любовь, Бог, который есть жертвенная любовь, явленная нам во Христе, соединиться с Богом жертвенной любовью в Царстве Небесном. Да, в отличие от кришнаизма, любовь это совсем не та. Это не эротическая, а агапическая, то есть жертвенная любовь. А вы знаете, здесь в чем дело? Дело в том, что если по-настоящему Бог и человек встречаются, и если бы отношения эти были бы любовью эротической, то любовь Божия поглотила бы человека и его бы растворила в себе. Наличие отношений жертвенной любви, как в результате взаимной встречи и узнавания Бога и человека друг другом, обеспечивает то, что и Бог, и человек, сосуществуя теснейшим образом, тем не менее, значит, живут так, что человек, возрастая в святости, сохраняет свою личностность. Не поглощается, а напротив, сосуществует. И существует в Боге. Итак, надо сказать, что несмотря на сходство и несомненную связь в представлениях о спасении между иудаизмом, исламом и христианством, в иудаизме и исламе разговор больше идет о рае как о получении даров Божьих, наград, А в христианстве разговор идет гораздо больше о самом бытии с Богом. А вот теперь, вы знаете, ведь то, что мы, чем мы занимались последние три раза, актуально не только потому, что современному человеку приходится делать выбор, а еще и потому, что сейчас мир достаточно информационно открыт. Сейчас можно все узнать и все прочитать обо всех религиях. И любой человек, особенно по мере размывания границ между странами, экономических связей, будет задаваться вопросом, ну а почему, собственно, христианство? Он будет сталкиваться и встречаться совершенно открыто, почти как со своим, а не уже с чужим. Кто его знает, может быть, лет через сто никто не может сказать, что, не сможет сказать, что христианство это наше, а буддизм это не наш. Не потому, что его будет много, а потому что смоются границы, где наши и где не наши. Информационные границы. Поэтому христианин должен быть и для самого себя, и для проповеди окружающим готов к тому, чтобы проповедовать миру, который обо всем читает и обо всем узнает. И вот в этой связи надо сказать уже о том, что религии в результате различаются не потому, что люди, разделившись между собой, делят ризы Божии на части, разрывая их, и каждый тянет в свою сторону. А потому, что есть определенные, совершенно разные представления о Боге, взаимоотношения между которыми, в смысле спасения, мы еще будем с вами изучать. Но что здесь надо сказать? Вот хочу завершить замечательным образом, который приводит один опытнейший московский священник. Он говорит так. Вот представьте себе, что есть некое государство, и там царь, дворец. В царском дворце есть царь, у царя есть воины, музыканты, слуги, да, прифрейлины, там садовники в саду, при дворе повара и так далее, советники. И у каждого есть своя мечта, да, и есть сын. Наследник престола. И у каждого есть своя мечта. Воин хочет стать, солдат хочет стать командующим. Музыкант хочет стать дирижером. Там советник хочет стать главным советником. И так далее. То есть у каждого есть своя мечта. Куда расти, куда идти. Но никто из них не может стать сыном. Сын только один. И действительно, для воина, например, для солдата царской охраны было бы странно мечтать стать сыном царю. Вот подобно этому различаются и религии между собой. Именно потому, что мы настаиваем на особых открытых нам взаимоотношениях с Богом, именно поэтому, дорогие мои, мы должны ценить, какое же чудо откровения нам дано. Потому что нам дана не теоретическая истина о Боге. Нам дано не представление о, значит, божественных каких-то делах, то есть о каких-то лишь знаках присутствия Божьего. Мы, в общем-то, ничем не заслужившие это право, введены самую тайну Божию. Поэтому надо это понимать, это чувствовать и жить соответственно этому. Конечно, безусловно, обязательно встает тогда другой вопрос. А кто же тогда спасется? А как в смысле спасения на самом деле соотнести представление об этих верах и выяснить, где же, собственно говоря, истинный путь. Вот этим мы займемся с вами в следующий раз. Потому что этот вопрос очень большой. Вопросы какие? Я, во-первых, хотел бы всех, особенно Михаилов, поздравить с наступлением
Дня Михаила Архангела. Вот. Правда, я здесь Михаилов особенно не вижу. Есть Михаилы? Один. Ну, поздравляю тебя. Да, слушаю вопросы. Минуточку.
А вообще реально есть люди, которые вот конкретно исповедуют
Ну, любой интересующийся этим должен узнать классический буддизм. Почему? Это не скрыто. Человек либо принимает настоящее учение, либо в каком-то сектантском виде, дошедшем до нас. Есть и те, и другие. Есть, например, индуисты, но это, как правило, на родине. К нам все доходит в определенную упаковку. Да, к нам в определенную упаковку. И только когда они едут в Индию узнавать, они там уже узнают истинное положение вещей.